Время начинать движение.
Мотор! Мотор!
Так говорит Москва.
Часов утра и 8 минут на наших часах. Это говорит Москва, 948 FM. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Моторы». Поехали! Ну что, всем доброе утро. Неделя подходит плавно, плавно к завершению. Завтра она, конечно, будет несколько резче это делать, потому что завтра уже пятница, но пока четверг. Давайте его вместе с нами, вместе с «Говорит Москва», начинать вместе. И что хочется сейчас сказать. Движение, в принципе, рабочее. Пока 1 балл мне показывает Яндекс.Пробки. Особенных затруднений нет. Но, как обычно, некоторым все-таки повезло меньше.
В движении.
А кому повезло меньше? Ну, на Калужке, вот кто сейчас стоит перед коммунаркой, тем не повезло. В принципе, по отношению к остальным, вам не повезло больше всех. Что касается Востока, потому что на юге, я смотрю, Киевка, в принципе, даже лучше себя сейчас чувствует, чем днями ранее. Сейчас, по крайней мере, желтым она цветом обозначена, но, учитывая погрешность, я предполагаю, что те, кто сейчас там стоят в этой пробке, никакой разницы по сравнению с тремя предыдущими днями не ощущают. Что касается Горьковки, все традиционно, упираясь в ремонт, мимо Балашихи придется трудно. Ну и для этого времени я бы, кстати, отметил щелчок, который мимо вот этих новых микрорайонов перед Москвой как-то особенно трудно для этого времени едет. 7373948, где едете вы? Что видно из окна вашего автомобиля? Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Вячеслав, Москва. Варшавское шоссе в центр уже еле едет со скоростью 15 км в час от развилки с Каширским и до Нагорного проезда.
Принято, спасибо. Но там светофорчик обычно все упирается. Я надеюсь, что это не особенно вам подпортит настроение, потому что в остальном я смотрю по Каширочке все неплохо. И даже вроде с Андропова немного нормально. Здравствуйте, где едете вы? Доброе утро.
Доброе утро, Александр, это Гоша.
Да, Гоша.
Только что проехал по Волоколамке под улицей Свободы в туннельчике.
Так.
Движение после Тушина рабочее, хорошее, несмотря на эту жижу противную.
Да, слушайте, снег выпал, будьте аккуратны. Хотя, конечно, так на дороге я вроде ехал, не оставил следов, помимо мокроты, которая летит себе в стекло лобовое. Ну, вроде наледи нет. Из Волоколамки я бы, наверное, отметил это перед Красногорском, тех, кто сейчас передвигаются. Но это далеко перед Москвой, в пределах Московского кольца. Все, в принципе, правда, неплохо. Около Тушина придется поставить. Но ремонт, ребят, давайте потерпим. 7373948. Доброе утро, где едете вы? Нет, уже не едет. Ну, значит, все в порядке. Я таким образом понимаю. Мы же продвигаемся дальше. Но уже к темам.
Моторы.
7373948, телефон нашего прямого эфира, код Москвы, который мы используем, 495, пожалуйста, вам в распоряжение. И помимо этого, наш смс-портал, его номер плюс 7-925-48-948, вот 67-й пишет: на Калужке всегда плохо. 68-й, предлагаете не говорить, наверное, об этом, да? Предлагаете даже не называть ее в обзорах прессы и говорить: ребята, все как всегда, все как всегда. 1 балл, все, поехали дальше. Не, можно так, без проблем. Что касается средств связи прочих, смс-портал мы уже назвали. Ну, давайте, плюс 7-925-48-948. Еще раз, вдруг кто не успел записать. Говорит Москва.ру, это наш сайт, через него тоже можно присылать сообщение в прямой эфир. И также можно воспользоваться нашим твиттером. Перед сообщением напишите просто собачку. Потом говорит и Москва латинскими буквами в одно слово, и мы это все увидим. Что касается всех этих контактов и прочее, я хочу напомнить, что у нас есть приложение «Говорит Москва», которое и для Android, и для iOS можно скачать. Там все телефоны есть. И для голосования, и для контактов, и для смс-сообщений. Не нужно ничего запоминать. Нужно просто жать соответствующую кнопочку. Если это голосование, то да, нет. Телефоны уже автоматически заведены. Если нужно, хотите отправить сообщение, то просто жмете там, ну, там вот это вот такое облачко со стрелочкой. И он уже отправляет, соответственно, сообщение на наш номер. Ну и позвонить точно так же работает. Вот magic, чудо какое-то просто. Но это для того, чтобы каждый раз не набирать. Хотя я не знаю. Интересно, у кого-нибудь заведены номера в записные? В записную книжку нашу, ну, хоть один. Это, в принципе, не особенно важно, просто я задумался над этим вопросом. Что действительно важно, так это вчерашняя подробность по делу Немцова, и если вы помните, она такая, в районе места убийства в три раза появлялся один и тот же автомобиль, этот автомобиль принадлежит до сих пор Минфину Российской Федерации, все сначала от него открещивались, но потом, в принципе, выяснилась абсолютно житейская, абсолютно будничная, абсолютно рабочая ситуация, как это часто бывает, автомобиль действительно принадлежит ведомству, одному из, как сказать... Извините за тавтологию, одному из подведомственных ведомств. Ну, они любят этим делом заниматься. Транспортные какие-то компании, транспортные какие-то комбинаты, которые обслуживают и Минфин, и какие-то еще прочие организации. И если это касается простых там сотрудников, то это одна организация. Если это касается каких-то министров, то мы знаем, что это уже... Транспортная компания, там, администрации президента этим занимается, этим ГОН занимается. Ну, то есть там сложно. То есть здесь, я так понял, речь идет о какой-то простой подведомственной организации, какого-то ВГУПа, который как раз обслуживает Минфин, там, Госзнак, какие-то другие структуры. По крайней мере, так говорил помощник главы Минфина. И в пресс-службе, прошу прощения. Но на самом деле в ГУП, который, вот, о котором в пресс-службе говорили, это как раз федеральное казенное учреждение ГУВО Минфина России. Так что, в принципе, я не думаю, что они далеки от самого Минфина и говорить, что они там, это не наше ведомство. Тем не менее, что по существу? Три раза автомобиль в течение там, 30 минут проезжает по Большому Замоскворецкому мосту, и это привлекло внимание следователей. И, конечно же, они нашли этот автомобиль довольно быстро, потому что все-таки государственное учреждение, и узнали, собственно, почему, собственно, зачем. И ответ оказался, как я уже сказал, абсолютно прозаичным. Я просто бомбил, сказал водитель. Я просто подрабатывал. И даже сказал, что где-то около Болотной площади он подобрал пассажира, который попросил отвезти его в район Малой Дмитровки, если я не ошибаюсь, в район ЦУМа. Он сказал за Большим театром, он сказал, где-то я высадил, ну, то есть, да, там, Кузнецкий мост или еще что-то. И потом, соответственно, возвращался обратно, таким образом, вот в третий раз попал на Замоскворецкий мост и попал во внимание следователей таким образом. Ничего по этому поводу, честно, не могу сказать. Но меня поразил такой момент, когда мне сказали, на газете, кажется, я читал это интервью, что... Где само? Само высказывание, это водитель, допрошенный по делу Немцова, это единичный случай. Единичный случай, и об этом говорил пресс-секретарь управления делами президента Российской Федерации Виктор Хреков. Но мне кажется, что он лукавит некоторым образом. Мне кажется, что он некоторым образом лукавит, если не сказать серьезно. Внутри-то себя я подумал несколько иначе, конечно. Но, тем не менее, тезис мой остается таким. Единичный случай, когда человек на ведомственном автомобиле ночью подрабатывает, таксует, занимается частным извозом, берет... Ну, называйте это как хотите. Есть автомобиль, он служебный, и на нем он ездит для своих личных целей, передвигается. В том числе, чтобы и заработать. Конечно, Хреков говорит нам о том, что, ну, как можно об этом говорить, ведь все автомобили организаций оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС и прочее-прочее. И вообще мы должны констатировать, что после этого снизилось потребление топлива автопарком на 30%. И, конечно же, никто не может использовать автомобили в личных целях. Да, не может. Конечно, если мы говорим об автомобилях гаража особого назначения, я не спорю здесь. Хотя там другая история, там как бы в личных целях эти автомобили пользуются самими, ну, там, допустим, официальными лицами, которые за этим... Но мы сейчас не об этом. Мы говорим о ведомственных автомобилях, которые, ну, несколько ниже. Которые несколько ниже по статусу, они не перевозят таких крупных чиновников, а перевозят, ну, мелких или около мелких. Эта ситуация, мне кажется, абсолютно не единичной. И я уверен, что буквально через несколько минут мы услышим подтверждение тому. Может быть, даже от тех самых водителей, которые этим занимаются. 7373948, телефон прямой для этого. И уж будьте уверены, анонимность я вам гарантирую, если вы вдруг переживаете за это. Если вы вдруг за это переживаете, конечно же, никто никогда не побежит вас сдавать и отдавать. 82-й автомобилемания – это острое психологическое заболевание. Лечение only нейрохирургическое, летучий голландец. Возможно, но мне кажется, здесь поможет только отрубание рук. Не на газете, а в газете 57-й. На сайте газета.ру. Вас так лучше устроить. Так, 38-й у меня ваши смс-номера и голосовалки забиты в телефонную книгу. 27-й, да, все номера в адресной книге. Хорошо, договорились. Давайте все-таки больше к водителям, которые, я уверен, нам сейчас скажут, что это далеко не единичный случай. И многие на юридических автомобилях, на автомобилях, которые зарегистрированы на юридические лица, на какие-то организации, занимаются частным возвозным в том числе. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Да. Вы занимались хоть раз на автомобиле своего там предприятия там, или кого-то, шефа, какими-то своими делами, ведь правда?
Да, и сейчас вот прям конкретно этим занимаюсь.
Расскажите немножко поподробнее все, что вы хотите нам рассказать про это дело, и как вы себя при этом чувствуете? Это нормально, вы считаете, или все-таки где-то внутри вас что-то скребет?
Скребет, ну, совсем чуть-чуть.
Совсем чуть-чуть?
Да.
Гораздо меньше, чем пользы вы из этого получаете?
Ну, да, значительно меньше, и как-то я не считаю, что это зазорно, то есть, ну, если контора считает, что к этому надо относиться жестко, она к этому жестко относится, и в таких гаражах люди не ездят. Если это отдано на самотек, то, ну, в принципе, люди по своим делам ездят. Один раз видел, ехал Бентли с верхним багажником и диван на дачу. Явно водитель, теща что-то перевозил.
Ну, может быть, он теща хозяина, шефа перевозил. Послушайте, вы...
По виду диван вряд ли.
А, по виду... Старенький диван был. Послушайте, вы несколько неразговорчивы. Я могу за это зацепиться и спросить у вас, где вы работаете, на каком автомобиле, чем вы занимаетесь?
Это, скажем так, большая контора, не государственная, это представительство иностранной фирмы большой, и, в общем, это вот служебный транспорт, который там для служебных целей используется менеджментом и всем остальным.
Я понял. А в каких случаях он вами пользуется просто? Ну, частный извоз, это, как бы я понимаю, наверное, самое популярное.
Нет, частный извоз, по своим делам ездишь, то есть если машина не нужна, то... В общем, занимаешься своими такими-то делами.
Просто используешь
как... еще что-то, вот, на тещу.
Просто используешь как личный автомобиль. Я понял, хорошо. Еще 7373948, телефон нашего прямого эфира. 72 года назад с мигалкой из Шереметьево ехал за 1500 рублей. Мужик шефа отвез и в город решил захалтурить. Жора, я тоже зарабатываю в госструктуре. Я тоже работаю в госструктуре. Зарплата 30 000 рублей и тоже таксую. Это 16-й пишет. 7373948, еще ваши звонки. Доброе утро, здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, я тоже работаю личным водителем.
Личным водителем.
Но я не занимаюсь по своим делам, вот, и извозом.
Угу. Личным водителем, подскажите, это какая-то частная организация, которая предоставляет такие услуги, либо это, опять же, как мы говорим, какие-то большие компании, какие-то государственные
Нет,
структуры?
Нет, это небольшая частная компания, где руководство может позволить себе персональных водителей.
Понял. Автомобиль...
С одним человеком.
Автомобиль в данном случае тоже, ну, естественно, зарегистрирован на компанию. И вы этим не промышляете по каким причинам? Вы бы могли, но нет возможности? Вы бы хотели, но нет возможности? Либо как по каким-то внутренним моральным убеждениям?
Вы знаете, я даже в свое время работал в такси.
Да.
Вроде, казалось бы, для меня это, ну, привычно подвозить людей, останавливать. Но вот почему-то, работая на хорошей служебной машине, не возникает такого желания. То есть даже вот вообще едешь, останавливаться, кого-то сажать.
Вы считаете, в дорогом автомобиле это ниже какого-то, я даже не знаю, вашего достоинства или достоинства автомобиля?
Нет, просто почему-то, не знаю, не могу объяснить. Нет желания останавливаться и кого-то подвозить. Возможно, даже, может быть, да, есть какой-то неуверенность, что вдруг человек испортит машину или еще что-то там. Поднимут, да. Наконец, сейчас людей только выкидывают из автомобилей хороших.
Бывает. Что за автомобиль?
Автомобиль Mercedes. Вот вчера на Садовом кольце видел, например, ехал на Мазерати сам удивился. Видел много дорогих машин, которые останавливаются, там подводят. Но вот увидел вчера Мазерати, который отпарился у голосующего.
А кто голосовал? Мне интересно, кто голосовал? Кому повезло?
Голосовала, знаете, девушка. Обычная, вот, ну, как бы студенточка, небольшая, лет 20, наверное, возраст.
Небольшая.
Вышла, быстренько проголосовала и села, поехала.
И за свой голос получила сюрприз небольшой. Повезло, повезло, я бы сказал. Повезло. 7373948, еще раз напоминаю, наш телефон. Единичный случай, или когда человек на служебном автомобиле занимается частным извозом, ну вот в конкретном данном случае, либо вообще использует его для личных целей. Нам говорят, что это единичный случай, ну вот в... как это было в Минфине. Но я совершенно четко понимаю, вот несмотря на то, что было сейчас два совершенно противоположных звонка, что это не единичный случай, и это нормаль, как говорят в математике, правильно так сказать? В точных науках. 7373948, здравствуйте, доброе утро, алло.
Доброе утро.
Да.
Я хотел бы прокомментировать, собственно, по статусу машины. Да? Машины бывают служебные, которые функциональные вот для исполнения служебных обязанностей.
Да, да.
А еще ведь бывают машины...
КАМАЗ.
Статусные, functional car, то, что называется, да, в иностранных компаниях.
Да.
Поэтому и functional car, вот с точки зрения иностранной компании, сотрудник использует в своих личных целях, и это абсолютно нормально.
И это абсолютно нормально. Но это вот те автомобили, когда там нужно по каким-то делам, там курьерская служба или еще что-то отвезти.
Нет, это менеджерам определенного уровня выдаются служебные машины в личное пользование в качестве вот некой дополнительной компенсации.
За должность. Это правда. Но здесь речь идет, наверное, ну да, спасибо большое за пояснение, это правда. Так, есть у меня один приятель, менеджер, он сейчас, наверное, обидится, если я скажу про него не топ. Ну ладно, я тем образом, он наверняка сейчас узнает себя, просто поясню, как сказать, скажу, что есть еще куда развиваться. Не топ, но при этом Volkswagen Passat есть в служебном пользовании. Но это немножко другой случай, да, действительно, там тебе дают автомобиль, твое личное пользование, ты на нем можешь передвигаться по своим целям, которые, ну, в большинстве, я думаю, руководство полагает, сопряжены с работой, но и не только. Но здесь речь о другом, здесь речь о шоферах. Здесь речь о шоферах, которые работают на служебных автомобилях. 7373948. Здравствуйте. Слушаем вас. Да. Доброе утро.
Доброе утро, Антон, Москва. Я работаю тоже вот в компании не очень большой, не очень маленькой. У меня три машины. Я работаю водителем. Ну вот не предыдущий слушатель, а вот тоже водитель, который звонил. Вот мне то же самое. Сажать в машину кого-то, ну это просто по-русски выражаясь, западло. То есть вот ага. И зарплата позволяет, и три машины, и ничего, и зарплата очень достойная, и все очень хорошо. Но хочу немножко застучать. Вот есть на профсоюзный гаражик такой хитрый, да, там вот особенно Форды Мондео ездят, там МОО, там вот эти все. Там.
Да,
вот
да.
Они у нас, я просто там, где я работаю, где офис снимают у нас организации, и они очень часто там бомбят, постоянно.
Да.
Очень часто. То ли зарплата у них маленькая, то ли... Не знаю, их на вольные хлеба отправляют. Я не разговаривал, не знаю. Но очень часто бомбят.
Слушайте, ну опять же, вот такой же вопрос. Я понял, про кого вы слушатели вы говорите. Я ему задавал и вам задаю. Вы это делаете... как сказать? Вы это не делаете, потому что вам это не нужно.
Не нужно.
Не нужно.
А зачем?
Не нужно.
А у меня зарплата позволяет спокойно очень. И потом мне просто как бы, ну, неинтересно, как вот я привыкаю к людям, к одним и тем же.
Да.
Кого я вожу, там, грубо говоря, 5 человек там разных, да? Вот. И как бы вот я знаю их интересы, знаю, как, чем они дышат, да? А какого-то чужого человека посадить, который там при мне, я буду слушать музыку, а он мне скажет... Подвинься там и будет разговаривать по мобильнику. Да нахрена он мне нужен? Зачем мне это надо?
По-хозяйски будет так себя вести, да? Сядет в ваш дорогой автомобиль и по-хозяйски почувствует себя. Когда я работал у шефа, он мне изначально не запрещал пользоваться авто в свободное время. Автомобиль BMW 745L, удлиненный. Это 60-й, пишет на наш смс-портал. Вот человек первый раз звонит. Мне кажется, как раз один из водителей, да? Я угадал?
Здравствуйте.
Да.
Я вот по поводу темы служебных автомобилей.
Да, вы тоже работаете на служебном автомобиле, правда?
Нет, я не работал. У меня у лучшего друга отец работал как раз в администрации президента водителем.
Так, интересно.
Значит, могу сказать, что в 90-х годах, когда там были у них «Волги» старенькие, да, работали все, подрабатывали. Лез под панель, отключал спидометр, соответственно, заливал чуть лишнего своего бензина на заправке и, соответственно, там по полдня гонял, ну, бомбил, как говорится.
Ну да,
вот,
да, да.
Насколько знаю, что сейчас покупают специальные глушилки GSM-сигнала, там, ну, или ГЛОНАСС, соответственно, они стоят недорого. И ситуация та же самая. То есть подъезжаешь в какое-то место, включаешь ее, соответственно, делаешь кружок, бомбишь, и, соответственно, потом через некоторое время приезжаешь на это место, опять выключаешь это устройство, как бы появляешься на карте. Вот, а насчет спидометра не знаю, как они это делают, все сбрасывают. Ну, вот так вот, может быть, как-то делится.
Я понял, вот. я понял. Да, да, глушит, это правда есть. Спидометр, ну, пробег, одометр вы, наверное, да, имеете в виду. Слушайте. Те водители, которые работают на автомобилях, мне просто интересно, те водители, которые работают на автомобилях вот с такими системами, которые четко смогут дать понять, если кто-то вдруг захочет узнать, конечно, что ты ездил на этом автомобиле по личным целям. Как вы это делаете? Расскажите секретик. Помимо вот этих вот GSM-глушилок, ну, есть, может быть, еще что-то? Или, в принципе, этого достаточно? Трудно это или нет? Мне просто интересно. Ну, выдайте секрет-то. Мы же никогда, у нас автомобили простые, у нас нет там никаких ГЛОНАССов и прочее. Ну, так, чем можно было бы поделиться? 7373948, те, вот за кем, грубо говоря, ну, не то, что следят, да, а там, где установлена техническая какая-то система слежения за автомобилем, какие хитрости, как можно эти системы обходить? Здравствуйте, да, у вас вот как раз такой автомобиль, да?
Алло. Ну, сейчас у меня не такой автомобиль, здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Сейчас я, ну, не работаю, а работал во многих местах, и очень много друзей работает именно вот под ГЛОНАССом.
Да, под ГЛОНАССом хорошо звучит.
Ну, очень хорошо.
Да.
Но дело в том, что, как бы, во-первых, все эти системы, они работают не точно.
Не точно. Ну, с задержкой.
В данный момент реально показать точно, где автомобиль находится, невозможно. Должно пройти какое-то время. За это время мы куда-то отъехали.
Так.
Сейчас конкретно говорю за командира такси.
Так, вот. Так.
Заходил в диспетчерскую, смотрел на экран. В тот момент, когда стоял автомобиль у подъезда, то есть он должен показывать, что он стоит в офисе,
да,
он стоял, GPS показывал, что он стоит там за 12 километров.
12 километров? Ух, ничего себе погрешность!
Да. Ну, это было 2 года назад. Вот. Очень много приспособлений, глушилок всевозможных. Но опять, все это как бы не столь важно. Важно то, что в тех конторах, вот товарищ звонил,
да,
в тех конторах, где к людям относятся нормально, где достойная зарплата, никто никогда, поверьте, не будет бомбить. Неинтересно. Люди правильно говорят. Мне, вот как они говорят, западло сажать людей с улицы.
Да.
Единственное, вот я как бы на персоналке очень много работал, единственное, что можно подвести там, ну, для себя там симпатичную девчонку там.
Потешить,
ну,
свое самолюбие.
Да. Чисто поболтать.
Понятно.
Понимаете, потому что, как обычно, дальше ничего не происходит.
Да.
Ну, вот и все.
Принято. Спасибо большое. Это правда. Все глушилки и технические средства, чтобы обойти эти системы слежения, навигационные, конечно, ничто по сравнению с немым разрешением начальства на это дело. Ну, вот на это дело. Потешить свое самолюбие. Водитель Мазерати, я думаю, сделал это дважды, когда купил себе этот автомобиль, если это был хозяин, и когда посадил к себе там 20-летнюю студенточку, кто-то из слушателей говорил. Здорово. Спасибо большое. Ровно 7 часов 30 минут. Сейчас новости, потом обзор прессы, потом меняем тему.
Моторы.
Ну что, двигаемся дальше. Пара сообщений, кстати, которые не успел тогда зачитать. На служебном авто установил устройство для накрутки пробега с пульта. Деньги на топливо в карман, а себе профит. Так, что? А вот, разъем, да, искал. 16-й пишет. Разъем для диагностики. Продается чип, стоит 3500, я так полагаю. Поставил, и хочешь, отключай спидометр или накрути, и легко снимается в этом случае. Ну что, на своем автомобиле редко езжу по служебным делам, а заправляюсь за счет компании всегда, кроме выходных. Ну, понятно, да, если, наверное, денежка спишется в выходные, что-то неладное будет. Послушайте, кстати говоря, какой интересный момент я хотел с вами поделиться. Вы мне напомнили, 68-й, по поводу того, что заправляюсь за счет компании всегда, на заправке со мной случился. Вот Купрон постоянно звонит, ну, значит, что хочет сказать. Да, доброе утро. Я просто вижу, очень настойчивый, да.
Да, достаточно настойчив. Купрум меня зовут. Дело в том, что у меня весьма редкий автомобиль, достаточно дорогой.
Так.
8 экземпляров на сегодняшний день в России. Что? Вряд ли будет больше.
Кто это?
Это Alpina XD3.
А, все, да. Мы, я помню, вы же уже говорили.
Да,
я забыл.
Я рассматривал возможность установки у себя вот такой системы, чтобы понимать, где находится автомобиль и так далее. Вот эти 12 километров, о которых говорил предыдущий водитель за несколько тем...
Огромная погрешность.
Это не погрешность. Дело в том, что в любом случае за какой-то период подводится ведомость местонахождения автомобиля.
Да.
Это гистерезис, запаздывание по времени. И именно поэтому он сейчас говорит о том, что... Говорит о себе, о своей работе, командир такси в прошедшем времени. Просто посмотрели, что вот он там находился, как... и дальше сопоставили ситуацию и выяснили, что у него трафик был совсем другой. И следующее. Экономят на трафике реального времени. Ведомость подводят, допустим, раз в сутки.
Так.
Но при этом, если я смотрю, где находится моя машина, вот сейчас, действительно, я сейчас на Ярославском шоссе, а по трафику я пока еще нахожусь у себя в деревне. Ну, вот по положению нахожусь в деревне. Но я в любой момент могу со своего мобильного устройства перепрограммировать дискрету запросов и вплоть до того, что я буду получать положение своего автомобиля с точностью, грубо говоря, метров 5-7 метров в режиме абсолютно реального времени.
Ну, то есть это вопрос только лишь частоты обновления протокола, я так полагаю.
Исключительно. Да. И желание его обновлять.
Да. Это все-таки запаздывание по времени, конечно, такой огромной погрешности по расстоянию нет. Просто смотришь на каждую там долю, как, на каждую секунду, каждую долю секунды можно сделать так, чтобы обновлялось ваше местоположение. И тогда, конечно же, все будет. Ну, такой небольшой комментарий. Благодарю. И на этом мы с вами заканчиваем. Мне, в принципе, понятна эта вся история. И это не единичный случай. Это не единичный случай, уходя от этой темы, я для себя подвожу итог. К вам хочу обратиться и теперь рассказать. Рассказать, на самом деле, ничего нового в этом нет, практика прежняя, она касается видеокамер, которые стоят на столичных и подмосковных дорогах. Все мы с вами прекрасно помним, что помимо действующих камер, там стоят и комплексы, так называемые муляжи. Болванка, пустышка, коробка стоит и все. По виду она тебя вроде несколько устрашает, ты летел, вот такой, оп, там, на педальку нажал, тормоза притормозил до 80 или до 110, если это про Подмосковье, и дальше поехал. Но все мы с вами прекрасно помним, для чего это делается. В принципе, для дисциплины, и с этим я не могу не согласиться, потому что рубль дисциплинирует как ничто другое, это давно известно. И в данном случае вот эта коробка как олицетворение рубля, как олицетворение штрафа, пусть даже она не работающая, она тебя дисциплинирует. Действительно дисциплинирует, ты к ней привыкаешь, ты знаешь, что она там стоит, ты не превышаешь и прочее. И поэтому это действительно работает. Но при этом, что касается финансовых затрат на подобные комплексы, в данном случае несколько можно экономить. То есть ставить не полноразмерный, не полнофункционирующий комплекс, а ставить всего лишь его муляж, который, как говорят в Центре обеспечения дорожного движения, стоит всего лишь 60 тысяч рублей. Есть некоторые вопросы, на самом деле, к этому, но их не так много, как тот профит, ну, та главная цель, которую они обеспечивают. Смотри, кругом варьё, это что такое? Это к чему? Это, наверное, 42 минуты, что, 45 минут назад, о чем мы разговаривали, я уже не помню. А, это, наверное, правда, на сахалинского губернатора. 60-й пишет, где-то заварушка, сейчас час на внутреннем МКАД, пролетел БТР, рысь и несколько пазиков с ОМОНом. Куда они? А куда они? А что у нас сегодня? Сегодня четверг, пятое число. Да вроде не было ничего, да вроде нет. Да, наверное, просто... А сколько несколько? Ну, если парочка. Вот у нас на Красной площади обычно стоит рысь и несколько пазиков с ОМОНом. Ничего страшного. Они просто там дежурят всегда. Что еще? Так, 21-й. Есть же Ай-стрелка приложение. Все камеры, муляжи и т.д. очень удобно. Вот, кстати говоря, 21-й вы и подвели к тому первому вопросу. Все мы прекрасно знаем о антирадарах, так называемых. И я уверен, что они никаким образом нас не подведут в этом случае. Хотя, честно вам скажу, вот я не пользуюсь. Пока, может быть. Ну, говорю пока, потому что нет уверенности, что я как буду пользоваться, так и не буду ими пользоваться, продолжать. У меня нет, правда, я не знаю. Я знаю, где висит камера, знание у меня никто не отнимет, я это вижу, я это запоминаю, и тем более там каждый день практически одними и теми же маршрутами ездишь. Я думаю, и вы так же. Вы знаете, где они висят, но у некоторых есть и все-таки камеры, они четко понимают, что даже если эта камера не работает, они это видят. Они видят, что она есть, но они видят, что она не работает. Я, например, честно, иногда даже пытаюсь визуально это определить. Ну, у меня как бы нет особенной возможности технически это делать. Я не знаю, как это работает там с радаром. Кстати говоря, если вы знаете, ну, расскажите мне. Это прям так и выглядит, получается. Ты ездил, она всю жизнь пищала на эту камеру, а потом раз и перестала. И вы понимаете, что она таким образом не работает. Я иногда смотрю, ну, в темное время суток это видно издалека, а в светлое время суток, конечно, видно только, когда... Под ней проезжаешь, ну, это не спасает на самом деле, если вы вдруг ехали с превышением, но дает понимание, что она работает или нет. Стрелки, они же вот так вот красненьким моргают, вот этими своими, да, там, чем она там пуляет, инфракрасным излучением или еще чем-то, и ты как бы это видишь. Ну, таким образом ты как бы понимаешь, работает она или нет. Я иногда действительно вижу, что некоторые камеры порой отключены. Хотя, если это так, если есть специалисты среди нас, которые скажут, что на самом деле это нигде не так, и что нет, если вдруг она там не моргает, на самом деле нет, она не работает. Она просто там вот по-другому это делает. Послушайте. Что? А, ну все. 7373-948. Это телефон нашего прямого эфира. Если радарами пользуетесь, наблюдаете ли вы на своем пути какие-то отключения этих камер и как часто? В этот раз, я вот вам цифру-то не сказал, ранее на наших дорогах было... Примерно 120 муляжей, и теперь будут водить еще 150, таким образом 278 будет их вместе, а это значит, где общая цифра, ах, вот она, 800 камер всего у нас по Москве, соответственно, ну, считайте, 25%, 1/4, четвертиночка, 25%, или каждая четвертая камера будет просто коробкой. И, кстати говоря, те, кто тоже, может быть, специалисты знают, может быть, поправят меня. Ведь должна быть не только камера, коробка, стрелки, но и шкаф вот этот вот, куда ведет там это вот, это все, коммуникации какие-то там, наверняка, может, процессоры какие-то стоят или еще что-то на столбах. Или это не везде, или я ошибаюсь. Но мне почему-то кажется, что вот эти вот должны стоять такие шкафы с управлением, не знаю, как сказать, там, с коммуникациями. 7373-948, да, здравствуйте, алло.
Алло, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, пользуюсь и программой, и антирадар есть. Вот. Антирадар в Москве, мне кажется, бесполезно.
Ой, вот он пищал только что, мне кажется.
Все время пищит. Вот. Но в Подмосковье иногда срабатывает.
Понятно.
Вот, особенно, когда вот гаишники ставят такие коробочки волшебные в неожиданных местах.
Несанкционированные.
Да. Выполняет план. Вот, ну, по Москве обычно программа, которая предупреждает, вот, не верю, например, Яндексу. Яндекс, бывает, камеры просто снимает,
Просто с ним. Ну, слушайте, ну там же он на народных премудростях, хочется сказать, работает. Там же там отметили, что стоит камера. Вот они и повесили, соответственно, туда это обозначение. 33-й. Не факт, что если камера моргает, то она работает. По Новоясеневской висят камеры, которые моргают, но ни одна не работает. 38-й. Есть радар. Стрелку ловит за 600-800 метров. Часть стрелок и иных сканеров явно муляжи, ибо радар молчит на них. И, кстати говоря, в ответ 33-му, то, что они моргают и не работают, по вашему мнению, в принципе, я не ставлю под сомнение, но я ввожу вам новый тезис. Они могут работать. Просто они, допустим, запрограммированы на 150. Вы же выше 150 там не ездили, правда? Я надеюсь, вы разумный человек. И поэтому, соответственно, вы предполагаете, что они не работают. При этом, ну, на самом деле, не моргает, и проводов там не должно быть. Вот я достоверные просто данные получаю. Она стоит как скворечник, без проводов и не моргает. Подмигнул обратно. 7373948, еще пара звонков успею принять. Кто на своем пути встречал как раз вот это вот преобразование стрелки в скворечник, будем говорить так. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Доброе утро.
Здравствуйте. Я вот по поводу антирадара хотел вам сказать.
Да?
Знаете, меня зовут Денис. Когда одно время я хотел купить, вот, у меня знакомые как бы этим занимались, они советовали, он в Воронеже где-то 15 тысяч стоил.
Нормальный, в принципе, такой, да.
А?
Ну, хороший такой, да, радар.
Ну, да. Вот, и он говорит, в принципе, как бы это выгодно, потому что, ну, во-первых, он и действовал за километра за два, и там и на стрелки, и на все подряд. Но, знаете, 15 тысяч тоже не у каждого, как бы, есть сразу пойти выложить. Ну, в основном, как бы, это действует, ну, когда далеко едешь куда-нибудь, ну,
да,
на юг там еще куда-нибудь,
да,
это выгодно. И по поводу, кстати, вот этих, которые вы говорите, что там, где стоят эти камеры... Вот, там говорит, большие ящики.
Да.
Им не обязательно, у них стоят такие, как бы, GPS-передатчики, такие небольшие. Ну, тоже как камера такая небольшая выглядит.
Да.
Вот. Поэтому ящики не обязательно.
Ну, то есть беспроводное такое передатчик.
Да. Я много видел, где по Москве, потому что водителем как бы работаю, и поэтому. Видно их там заметно, да?
Да, правда. То есть не обязательно должен быть этот шкаф с приблудами. Так, на выделенках я имел в виду 33-й. Антирадар это глушено? Их легально не продают? Глушено? Что-то я, может быть, неправильно прочитал. Продают радары-детекторы. В этом смысле. Хорошо, 60-й. Недавно ехал по Дмитровке в область. Там их немерено. Сразу же поставил прогу антирадар. Видит камеры даже в Ярославской области. Теперь не переживает. Да, кстати, на Дмитровке там много. На Дмитровке много. И они действительно там похожи на муляжи. Слава Биг, не надо... Про Новоясеневскую, я так полагаю. В Ясеневе радары работают, проверено. И грустный смайлик, видимо, на личном опыте проверен. Ну ладно, не расстраивайтесь, а лучше не расстраивайтесь и вместе с этим не гоняйте. Время сейчас 55 минут. Далее у нас новости рынка труда, а после этого обзор в движении.
В движении.
И поговорим о движении буквально минутку. 7373948, телефон для ваших непосредственных новостей с столичных дорог. 3 балла мне рисует Яндекс. Сейчас, что касается Московской кольцевой, плохо на 6 по циферблату. От Каширки до Варшавки это внутренняя сторона. Внутренняя сторона также упирается в Киевское шоссе. И со внешней и с внутренних сторон МКАД упирается в Рязанский проспект. Плюс на внешке сейчас пробка на 12 часов по циферблату от Дмитровки до Новой Ленинградки. Там, видимо, из-за дорожных работ что-то скопилось и в Волоколамку немножко упирается. Из подступов я бы отметил Новую Ригу, которая притормаживает перед Московским кольцом, Киевку и Калужку, Горьковку. И сейчас перед поселком Октябрьский на Новорязанском направлении дорожно-транспортное происшествие. Тоже машинки притормаживаются. Внутри плохо на Ленинградке и Волоколамке. Остальное неплохо, особенно все, что касается Третьего транспортного кольца и его внутренности городских. 8 часов ровно. Новости.
Время начинать движение.
Мотор.
Мотор. Так говорит Москва.
В 8:09. Это радиостанция «Говорит Москва», 948 FM. Программа «Моторы». Меня зовут Александр Капков. Продолжаем движение. Перед Дмитровкой внешний МКАД тупит капитально. Тупит, тупит капитально. Ну да, правда, есть такое дело, но и при этом вам придется в таком режиме проехать и до Новой Ленинградки, я так полагаю, потому что пробки сейчас таковы. Что касается общей загруженности, лишь напомню, 3 балла по Яндекс.Порталу у меня сейчас. Полез сразу смотреть, когда Чижов рассказал, что Кадыров подарил Тимати йотафон, полез сразу смотреть, правда это или нет. И единственное, что я увидел у Тимати в Инстаграме, в последнее, я думаю, ну, Кадырова надо посмотреть, но Кадыров на последней фотографии почему-то делает вот, абсолютно не телефон дарит, а вот что-то другое.
В время что-то вы такие все дерзкие стали.
Очень-очень все. И все, и поехал. Телефона нет. Телефона нет, нет.
В последнее время что-то вы такие все дерзкие.
Ну и по новой, ну и по новой. Жалуется Рамзан Ахматович, видимо. Но это сами знаете, те, кто знаете, знают. Насчет йотафона уверен, что если не появится у него там никакого отчета, значит ему и не понравился. Посмотрим вообще, на какой телефон была сделана именно эта запись. Двигаемся дальше. По поводу камер все, в принципе, понятно. Давайте немножко, знаете, о чем? О конфликтах с эвакуаторщиками. Хотел просто вам рассказать о том, что теперь будет создана специальная комиссия для разбора спорных, острых ситуаций. Там будут разбирать все те проблемы, которые связаны именно с эвакуаторами московскими. Это все, конечно же, принадлежит администратору московского парковочного пространства, я так полагаю, ну и Дептрансу в общем. Уже в скором времени, в принципе, эта комиссия заработает. Ожидается, что новая структура займется в первую очередь разбором самых резонансных конфликтов. Все, что касается парконов, все, что касается эвакуаторов, все, что касается пеших инспекторов, туда можно все жалобы направлять, туда можно относить все эти проблемы для того, чтобы их решали. Потому что уверен, что многие с этим сталкивались и пытались как-то это все разрешить, в том числе и через АМПП, в том числе и через ЦУДД, и через ГИБДД, и через все вот эти вот страшные аббревиатуры. Ну, я так полагаю, что тогда, когда Алтухов у себя в автомобиле провел 23 там, или 22 часа, видимо, после этого решили сделать специальное ведомство, специальную комиссию, которая в том числе и вот такие вот трудные ситуации сможет разбирать, чтобы всем было хорошо. Посмотрим. Ну, на самом деле, я считаю, это, видимо, ну, это, я считаю, что это, видимо, вынуждено, потому что хочется отводить, грубо говоря, внимание от проблем, которые возникают, но не только отводить, ну, дабы их просто прикрывать и не решать, но и некоторым образом решать, потому что есть такая тенденция вообще в московском правительстве, да, это то, что касается всех этих московских порталов и прочих там, госуслуг, которые, ну, пытаются каким-то образом наладить контакт с жителями. Я думаю, вот подобный опыт сейчас переймут и парковочное пространство, и Дептранс, и все-все-все, кто занимается платными парковочными местами у нас в Москве. Но первый пишет: «Можайку перекрыли, стоим уже минут 50, помогите, как я могу вам помочь?» 51-й, как я могу вам помочь? Я не знаю. Так давайте, хотите, я посмотрю, где перекрыли? Вот здесь перекрыли? Что здесь написано? Так, да, перекрытие движения. Есть такое дело. Это перед Московским кольцом? Или где? Или нет? Или где? Или нет? Потому что дальше вроде все свободно. Дальше вроде все Ломоносовский свободный. А здесь что, подожди? А, перекрытие движения есть. Где? Да сразу смотрим Киевку тогда, потому что если у нас перекрыт МКАД, то Нет, МКАД не перекрыт, но, тем не менее, так, давайте вот сюда посмотрю, ДТП на пересечении Новорублево-Успенского шоссе и Московского кольца. Давайте я вам, знаете, чем помогу? Я понял. Я вам помогу тем, что не одних вас перекрыли, перекрыли еще и Боровку, поэтому, да, особенно сильно не расстраивайтесь. Перед Рублевкой 01 пишет, что? Перед Рублевкой что? Что перед Рублевкой? Перед Рублевкой у меня, например, здесь нет перекрытия, но я вижу, что здесь, по крайней мере, Московское кольцо свободно, и могу предположить, что там также никого не пускают. Никакого перекрытия, кстати говоря, на Рублевке тоже не вижу. Ну, видимо, кто-то по МКАД поедет. Ребят, потерпите, пожалуйста. Ну, вы же живете в Москве, и вы живете в том... в той ее части, где к этому нужно привыкать. Или я не прав? Или я не прав? 45-й пишет, ремонт на Нахимовском достал уже, ну сколько можно издеваться, Мишутка. Или я не прав, в конце-то концов, ты когда живешь на Западе, ты когда живешь на Юго-Западе и на Юге в том числе, разве ты не привык к этому? Я живу на Севере, и я не привык, правда вам скажу, я не привык, у нас это не происходит. У нас максимум, что может быть, перекроют Ленинградку. Перекроют Ленинградку для того, чтобы из Шереметьево кто-то поехал. Но, прошу пардон. Если ты живешь на Киевке, каким образом ты можешь жаловаться на это дело? Или нельзя к этому привыкнуть? Или наоборот, или наоборот, хочется, чтобы все это прекратилось, вы к этому ведете? 03-й, Калужку перекрывают не из-за президента. Из-за кого? Из-за кого? 03-й. Вы, небожители, те, кто соседи с нашими первыми лицами государства, расскажите мне, кто? Кто там ездит у вас? Ради кого там все перекрывают? У нас простые люди передвигаются. Вот по тем дорогам, по которым я езжу, простые люди ездят. Рядом со мной, я смотрю, справа «Газель», справа «Газель», слева какой-нибудь «Митсубиши» едет. Никто ни для кого не перекрывает движение. А у вас как? Доброе утро.
Алло, доброе утро. Да. Еду по Киевке и езжу там каждое утро. Ну, сейчас более-менее нормально, особенно до Кортмазова километров 30 в час.
Да.
Дальше чуть-чуть более тошнотворно, но никто ничего пока не перекрывал. По поводу вообще системности перекрытия Киевки, дочкина учительница по биологии, которая здесь живет уже 44 года, рассказывала, что в советские времена ее вообще перекрывали на 5 часов. И они не могли пробраться даже в институт.
Слушайте, но ведь вы должны к этому привыкнуть. Вы живете на этом направлении. У вас находится государственно-чиновниче-правительственный аэропорт. Ну как? Ты выезжаешь из дома, ты всегда должен быть готов к тому, что просто перед тобой выйдет инспектор, поднимет палку вверх, и все.
Ну, конечно, привыкли, а что делать?
Да. Кто там на Можайке? Кто кричит, помогите? Ну, пожалуйста, как же так? Вот вы можете даже позвонить и рассказать мне. Это просто крик отчаяния. Вы просто понимаете, что по-другому никак, и это ваше вот такое вот смирение эмоциональное, хоть куда-то, хоть где-то. Либо это что-то вы реально не понимаете. Почему мы должны стоять постоянно? Почему постоянно перекрывают? Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Я прекрасно понимаю, почему, допустим, перекрывают Киевку там или Кутузовский проспект.
Да.
Первые, да. Действительно, первые лица государства, там премьер-министр, президент, и едут на работу, и там официальная делегация иностранная и так далее, и так далее. Но вот живу на Калужском шоссе, у нас ежедневно утром по пути на работу проезжает порядка 5-6 мигалок обычных.
Так.
Милиция перекрывает просто путем регулирования светофоров и включает всем красный свет, чтобы мигалки могли спокойно по встречке проехать. И живут там, согласно информации на разных сайтах, форумах и так далее, это губернатор Ростовской области, полномочный посол России в Ватикане живет, и живет еще, я так понимаю, председатель Верховного суда господин Лебедев.
А еще там живет, говорит 03-й, простой Дворкович и простая Набиуллина. Вот, кстати говоря, 79-й у нас, в скобочках, простых, сами себе автолюбители перекрывают и немного ремонтные работы мешают. 77-й, президент и премьер уже давно перемещаются на вертолете. Перекрывать могут для глав других государств. Проехал Рублевку по внешке, все ок. Да, это крик отчаяния, приятно, что нас слышат. Помочь, я не знаю, я помог вам или нет. Вы не одни такие, не волнуйтесь. Я считаю, что Собянин должен стоять в пробках со всеми. Я считаю, что он должен ездить на велосипеде летом. Это я уже от себя добавляю. До этого было сообщение 50-й. Ну да, все-таки в городской жизни нужно принимать участие наиболее полно. Слушайте, ну так в итоге, кто мне расскажет, что по перекрытию? Кто видел кортеж, кто в какую сторону едет? Кто в какую сторону передвигается? Может быть, он уже промчался мимо вас? Дайте я гляну. Здесь пересечение с Новорижским шоссе. Я, в принципе, не вижу никаких перекрытий. Здесь МКАД хоть и свободен, но ничего не перекрывали. Все остальное вроде перекрыто. Участок довольно-таки непонятный. Возможно, по внешнему МКАД, откуда-то наверное, с Кутузы на внешний МКАД и потом во Внуково. Я полагаю так. Если кто видел, где промчался кортеж, пожалуйста, расскажите. Мы, по крайней мере, будем понимать его направление, движение и как-то примерно представлять себе обстановку. Сейчас на дорогах 4 балла. Послушайте, давайте пока вы там стоите... Пока у вас там все перекрыли, новости автопрома.
Моторы. Автопром.
Что касается Женевы, мы про Женеву с вами говорим 3 дня, поэтому позвольте, некоторые новости будут, конечно же, из Женевы, потому что это главное событие в автомобильном мире сейчас. Рому мы сегодня беспокоить не будем, он очень-очень много устал, работал, и сегодня у него самолет скоро уже, я знаю, он будет вылетать обратно, поэтому пускай человек отдохнет. Я пока вам расскажу новости женевные и околоженевные. Во-первых, рублевые цены на новый BMW X5M и X6M, которые в том числе были представлены на Женевском автосалоне. Кстати говоря, вы знаете что? Можете мне на смс-сообщение +7 925 48 948 накидайте, пожалуйста. Очень интересно. А еще на Калужке частенько старик Чуров на МР-202 с мигалкой бывает. Это пишет 03. Лебедев же в Питер вроде переехал. 14. Так. Ну, ладно, все. Не знаем никакого Дворковича. Фигура непонятная. 47. Так. Мне на смс-портал, знаете что, накидайте, кому что запомнилось с Женевского автосалона, вот что интересно. Если вы вообще следили за этим, конечно же. Накидайте, кому какие премьеры запомнились, кому какие машинки понравились, кто о чем теперь мечтает, тайно или в открытую. И я, кстати говоря, вот прежде чем подборку новостей вам расскажу, мне понравились 3 премьеры. Прежде всего, мне понравился Mercedes S600 Pullman. Ну, просто, наверное, своей дороговизной. Хотя там были машинки и подороже, это понятное дело. Там где-то гиперкары по 2 миллиона евро были. Но, тем не менее, своим размером, своей классичностью, наверное, своим стилем, неповторимым и традиционным для Мерседеса, и, конечно же, своим сверканием или еще что-то. Ну, просто это красиво, конечно же. Знаете, вот просто, когда смотришь на автомобили, и мы часто же их оцениваем, у нас там на тесте бывают машины, каждый раз очень, очень легко же критиковать, правильно? Очень легко ругать автомобили, очень легко их хвалить на самом деле. Но всегда в своей оценке, по крайней мере, мне вот как журналисту, мне всегда очень важно помнить одну вещь. И я думаю, это важно помнить всем, кто каким-то образом оценивает автомобили. Ребят, мы с вами автомобили не делаем. Это вообще-то сложно. Ну, вообще, вот так вот, ну, сложно взять и сделать автомобиль. Это такой нелегкий процесс. Поэтому об этом стоит помнить. Кадиллак, Игорь. Игорь, вы сегодня очень странные. Самые лучшие американцы. Вы сегодня все утро кричите о том, что какая-то революция. Просто огромными буквами не пишете уже, честно. А теперь пишите Кадиллак. Ладно, хотя бы одно адекватное сообщение от вас пришло. 80-й, Суперб. Очень понравилась новая копейка. У меня старый кузов, летом буду обязательно менять. 13-й, все одинаковые, но Мерседес шикарен, и Volvo XC90 интересен. Итак, мне понравился Mercedes S600 Pullman, мне очень понравился стенд Mansory Atelier, который там был представлен, конечно же, это не автопроизводители, но интересно было, ну классные машинки они там поставили, очень-очень мне понравились, и камуфляжный GLK, и Porsche Cayenne, который там был очень интересный, ну здорово, вот это было бы интересно посмотреть. Мне очень понравился DEV трехосный 6x6 Land Rover Defender, который они сделали. И еще, кстати говоря, но этот Defender сделала тоже ателье, я, к сожалению, забыл его название, я прошу прощения. Это, конечно, не официальная премьера, это одно из тюнинговых ателье сделало, и при этом они научились удлинять капот Defender так, чтобы туда можно было запихнуть V8 двигатели американские. А при этом там по заказу клиента можно разные двигатели выбирать. В общем, восьмерка туда влезает теперь совершенно свободно. Но капот стал прям такой, как у Ягуара. И, конечно, вот из такого масс-маркета мне очень понравилась все-таки премьера от Subaru. Кто бы что ни говорил, да, пускай кидайте вы у меня камни там или еще что-то, но есть у меня некоторая приверженность к этой марке, некая кастовость, некая клубность, уж простите мне, пожалуйста, поэтому Subaru Levorg вообще шикарен, и вообще универсалы повышенной проходимости от Subaru — это родоначальники этого класса, поэтому я не мог обделить вниманием этот автомобиль, который выглядит достойно. Как я сказал один раз, это Legacy универсал с ковшом на капоте традиционным, которого, к сожалению, лишились некоторые обновленные версии, в частности, последний... Последний. А я вообще нормально, из головы вылетело. Subaru, кроссовер Subaru. Ну-ка, давайте, кто мне пришлет первый? Subaru, кроссовер. И, конечно же, он называется Forester. Как можно было выкинуть из головы? Forester лишился, конечно, ковша, но ничего страшного на самом деле. 03 пишет: девушки были интересны. Я мечтаю о дизельном BMW X4 белого цвета, как у Доренко, по-моему, который... Что? Куда мы катимся? Сходим мучиться на белом дизельном Тигуане. Приходится мучиться на белом дизельном Тигуане. Очень понравился универсал от Kia в стиле Shooting Brake. Мечтая о BMW. Жена сына второго родит. В мае хочу ей подарить копейку. Здорово, очень интересно. Я теперь мечтаю, это уже было. Все одинаково, это уже было. Все, пока можете присылать. По-прежнему очень интересно. Шикарный Volkswagen Touran выглядит стильно. Так. Ну, нет в японцах индивидуальности, все одинаковые, это пишет Игорь, наверное, комментируя мою какую-то. Очень понравилась премьера нового G-класса 4x4 в квадрате, это который шестиосный, с отрезанной задней осью. Bentley концепт, бомба. А что, никому гиперкары не понравились? Мне, кстати, не понравились. Я просто думал, почему-то они нравятся и приковывают внимание, но, видимо, я ошибался, видимо, народ действительно... Видимо, народ действительно больше тяготеет к тем автомобилям, которые ближе к ним. Итак, поехали. Я пока вам новостей немножко расскажу, а вы можете присылать, что вам запомнилось с Женевского автосалона. Рублевые цены на BMW X5 и X6 нового поколения в России будут на уровне X5M. 5 940 000 рублей. И я уж, позвольте, 60 накину. Ну, так как бы на сдачу мне там в магазине дали. Я 60 их накину и скажу вам, что 6 миллионов рублей. Если мы говорим про X6M, то она каким-то образом, видимо, как-то, знаете, в дополнение к своему шильдику, X5 стоит 5 миллионов, хоть и 940 тысяч рублей, а X6 будет стоить 6 миллионов 220 тысяч рублей. И старт продаж намечен на 18 апреля. Все технические характеристики, пожалуйста, мы про них уже говорили, я не буду. Новость в том, что все-таки цены нам рассказали. По поводу угоняемости автомобилей, следующая новость. И в... В Подмосковье в 2014 году за весь год самым угоняемым автомобилем был Range Rover Sport, второе место Infiniti QX70, третье место QX80. Это в Подмосковье, в Москве и Подмосковье. Что касается регионов, за 2014 год самым угоняемым автомобилем стал Lexus LX, на втором месте Nissan Tiana, на третьем месте Porsche Cayenne. Что касается Москвы, то можно еще отметить первую десятку. На четвертом месте, кстати говоря, Range Rover Evoque. Далее идет Toyota Land Cruiser. Просто, я хотел сказать Prado, но нет. Toyota Land Cruiser, Toyota Camry, Range Rover, Mercedes-Benz G-класса, Toyota Highlander и Lexus LX. Премиальные ребятки в основном в категории, поэтому знайте и опасайтесь, хочется сказать. Мечтая об Oldsmobile 72-го года, пишет Закат. А как вам Ford GT? Меня он прикольнул, 60-й. Слушайте, он хорош, конечно, но, честно вам скажу, я, наверное, хочется сказать, не фанат американских маслкаров в представлении Ford GT, хотя, конечно, безумно стильный в этом смысле автомобиль, хоть и с ярко четкими штатовскими чертами. Наверное, мне просто ближе, вот в данном случае, в плане гиперкаров, наверное, мне ближе варианты европейские. В этом смысле меня несколько огорчило все-таки окончание производства Bugatti, потому что это знаковый автомобиль, хоть он, да, и имел некоторых конкурентов в плане мощности и прочего, да, вот в том числе в Женеве там представляли гиперкары, которые имеют соотношение массы к мощности один к одному. Вы просто представляете, один к одному, одна лошадиная сила на один килограмм. Это фантастические результаты. 1500 где-то весит автомобиль, и 1500 лошадиных сил у него под капотом. Я не представляю, что это такое. Примерно понимаю, что такое там 2-3 секунды до сотни, но что там это из себя представляет, мне кажется, это что-то невообразимое. 27-й, а я мечтаю о Ладе Весте, хоть ее и не было в Женеве. О Ладе Весте, моей скромной, но все же моей невесте, хочется так сказать. Ладно, что еще кому запомнилось с Женевского автосалона, пожалуйста, прошу. Кстати говоря, вот про Ford 60-й вы сказали. Ну да, жаль Верона, жаль. Новый Ford Focus RS получил дрифт-кнопку. Кстати говоря, этот автомобиль представлял на Женевском автосалоне никто иной, как кто? Правильно, Кен Блок. Если кто не знает, многократный чемпион Джим Ханы по вот этим дрифтам, ну, наверняка видели, управляемым заносом представлял Ford Focus RS, но именно на нем он до недавнего времени передвигался. У него много разных автомобилей, последний был Мустангом, но это совершенно на самом деле не Мустанг, а просто переделанный. Я не знаю, что это. Ну, это просто это индивидуальный автомобиль. Так вот, Ford Focus RS получил дрифт-кнопку. Публичный дебют состоялся в Женеве. И там есть несколько режимов управления электроники. Нормальный, спортивный, трековый и дрифт, в зависимости от которых будут меняться настройки систем полного привода, стабилизации, жесткости амортизаторов, усилия на руле и отклик на нажатие акселератора. А также звучание выхлопной системы. Ну, то есть вы поняли, при нажатии этой кнопки никаких особенных умений по поводу управляемого заноса не ждите. Надо все-таки уметь работать руками и ногами. Тесла 3,2 секунды до сотни. Игорь пишет. Профа стоит от Конькова до ТТК. 60-й, еще раз повторяю, даже Альве Ирона в памяти о нем. 8 часов 30 минут ровно. Моя программа подошла к концу. Моторы завтра уже ждите. С Ромой Щукиным расскажет вам о том, как прошли 2 дня на Женевском автосалоне от первого лица. Я Александр Капков с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока. Моторы.